Здравствуйте! С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. В пятницу, 9 октября, был побит майский рекорд. Количество выявленных случаев перевалило за 12 тысяч, а в воскресенье – и за 13 тысяч. У рекомендованного лекарства от COVID-19 выявились весьма неприятные побочные эффекты. Если верить прогнозу Сбербанка, в основе которого лежит математическая модель, то пика эпидемии можно ждать не раньше, чем через месяц – 8 или 12 ноября, в зависимости от того, насколько добросовестно россияне будут соблюдать меры предосторожности. Так что мы решили не искушать судьбу и на какое-то время вернуться к удаленному режиму работы. Эта программа снималась на даче в Смоленской области, где моя семья провела изрядную часть года, прошедшего под знаком COVID-19. Электронный пропуск для выхода из дома тут оформлять никогда было не нужно, да и ношение маски тут совсем уж бессмысленно. Перчатки, правда, в ходу, но немного другие, в земле копаться. Да и места в деревенском доме куда больше, чем в московской квартире. Интернет только мобильный, но сигнал достаточно хорош для того, чтобы дети могли учиться удаленно. Платить приходится чуть больше, но это неудобство с лихвой окупается той свободой, о которой в коронавирусной Москве даже мечтать весной не приходилось. Да и сейчас в Москве хуже. Так что и в октябре, как только детей отправили на каникулы, из Москвы начался исход, пусть и менее массовый, чем весной. Хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы, сидя в деревне, продолжаем обсуждать свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Цены под микроскопом. Зачем Центробанку информация обо всех покупках россиян? Нефтедоллары. Что делать, когда нефть станет ненужной? Деньги на жилье. Стоит ли спешить за льготной ипотекой?
Начнем же с приятных мелочей. На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Не успел Путин сказать об этом на встрече с руководством думских фракций, как представитель «Единой России» немедленно заявил, что у партии есть для правительства сразу два предложения относительно того, как это сделать на выбор. Индексация будет либо единовременной, либо поэтапной, в зависимости от того, на что расщедрится правительство. Ни о каком новом масштабном пакете мер, направленных на поддержку экономики, в правительстве слышать пока не хотят. Однако представители власти прекрасно понимают, что демонстрировать заботу о тех, кто из-за кризиса оказался в затруднительном положении, они просто обязаны. Тем более, что до парламентских выборов меньше года. Вот и приходится подбрасывать по мелочам то одним, то другим категориям избирателей. Но именно что по мелочам. Стратегия, которую избрал Минфин для того, чтобы компенсировать выпадающие из-за кризиса бюджетные доходы, к излишней щедрости не располагает. Ставки на наращивание госдолга для покрытия дефицита есть одна уязвимость. Одного желания занять побольше недостаточно. Нужно еще, чтобы с другой стороны была готовность в долг давать. Я уже говорил о трудностях, с которыми сталкивается с середины августа Минфин при размещении государственных облигаций. На минувшей неделе эти трудности подтвердились конкретными цифрами. Из последнего обзора Банка России следует, что в сентябре иностранные инвесторы резко сократили свое участие в аукционах Минфина по размещению облигаций федерального займа. В общей сложности они выкупили менее 8% бумаг. Это действительно мало. Еще весной и летом их доля колебалась между четвертью и третью. На вторичном рынке иностранцы от российских бумаг и вовсе избавлялись. За месяц объем чистых продаж превысил 58 миллиардов рублей. В значительной степени это результат девальвации рубля. Получается эдакий замкнутый круг. Иностранные инвесторы продают российские рублевые облигации, потому что рубль падает. А рубль падает, потому что иностранные инвесторы и российские дочки иностранных банков продают рублевые облигации и покупают на них доллары и евро, в которых и считают свои прибыли и убытки. Разорвать этот замкнутый круг можно двумя способами. Первый – стабилизировать курс рубля, продавая больше валюты из резервов. Второй – привлечь инвесторов более высокой доходностью. Про дополнительные продажи валюты, которые начали ЦБ и правительство, и которые должны были стабилизировать рубль, мы говорили совсем недавно. А на прошлой неделе Минфин разместил облигации федерального займа на рекордные 315 миллиардов рублей с довольно существенной премией к рынку. Это делает обслуживание долга для правительства существенно дороже. Так что выигрыш от того, что Минфин не спешит расставаться с валютой из Фонда национального благосостояния, компенсируется ростом будущих расходов на обслуживание госдолга. Что до Банка России, который давно отказался заниматься курсом национальной валюты, темпы девальвации рубля последних месяцев и для него стали создавать проблемы, поскольку они влияют на инфляцию, а именно за нее Центральный банк отвечает. О том, как для оценки инфляции Банк России использует данные со всех онлайн-касс и в чем еще регулятору помогают системы искусственного интеллекта, сейчас и пойдет речь. Восьмого октября агентство Bloomberg опубликовало пространное интервью с директором Департамента исследований и прогнозирования Банка России Александром Морозовым. Речь шла об использовании больших массивов данных и самообучающихся алгоритмов для их обработки, а также об использовании систем искусственного интеллекта для решения задач, которые раньше решали люди. На что я обратил внимание? Оказывается, ЦБ уже получает от Федеральной налоговой службы данные обо всех операциях, которые проходят через все онлайн-кассы. Система уже запущена, хотя работает пока в тестовом режиме. По словам Морозова, она позволяет регулятору в режиме реального времени получать точные данные по инфляции. Сейчас разрабатывается алгоритм, который позволит отслеживать уровень и динамику цен по расширенному кругу товаров. О том, как такая возможность повлияет на денежно-кредитную политику российского Центробанка, наш корреспондент Алена Вершинина спросила у руководителя направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александры Суслиной.
Я думаю, что здесь немножко по-другому. Это не то, чтобы прямо ЦБ безумно как бы уперся в то, чтобы эти данные получать. Но поскольку есть возможность эти данные собрать, то, используя эти данные, можно гораздо лучше отслеживать и мониторить всякие процессы, происходящие с денежной массой. Именно вот онлайн-кассы чем отличаются от всех остальных касс? Что это в режиме реального времени, и можно очень четко, особенно если они говорят, что у них развились какие-то информационные системы, искусственный интеллект, отслеживать вот эти данные, где пики спроса, где падение спроса, какие товары больше пользуются. То есть это, в принципе, такой хороший агрегат для учета статистики и анализа движения денежной массы, оценки скорости обращения денежной массы, что, в принципе, неплохо. То есть раньше никогда просто у банка не было такой возможности следить за обращением денежной массы в реальном времени. А сейчас появляется. То есть я так думаю, что это просто... То есть здесь нет теории заговора какой-то, типа следить все за всеми. Вот не так, как когда ФНС и банки начинают обмениваться. Обычный, да, коммерческий банк, когда они начинают обмениваться информацией. А в данном случае, поскольку ЦБ такой общий агрегатор, да, и он обычно выдает какую-то информацию, ну, с неким лагом, да, то здесь он может, предположим, обрабатывать данные гораздо быстрее и формировать там те же инфляционные ожидания как-то более качественно. На обычных людях в обычной жизни, вот на нас с вами, на покупателях, это никак не скажется. Это скажется, когда, предположим, ЦБ, он же анализирует данные, да, и выдает, предположим, раз в год или раз в полгода какую-то стратегию, там, свое видение, какие-то прогнозы. И вот на эти прогнозы ориентируются же все остальные экономические агенты, там, формируя свои какие-то инвест-пакеты, продумывая свои проекты и так далее. И вот если ЦБ будет анализировать данные вот каким-то новым способом, возможно, эти прогнозы будут более точные, и поэтому это как бы крупному бизнесу или тем, кто ориентируется в своих делах на прогнозы ЦБ, может быть даже полезно. А для нас с вами это никак не скажется, потому что это ни на что не влияет. Это не влияет на ценообразование напрямую. Цены формируются участниками рынка. И, как это ни странно прозвучит, но все-таки мы до сих пор живем в рыночной экономике, по крайней мере, цены на большинство товаров устанавливаются с помощью рыночных механизмов, и цены диктуют условно участники рынка, и восстанавливается какое-то равновесие между спросом и предложением. Центральный банк, действительно, у него задача следить за инфляцией в том смысле, чтобы не допускать ее рост. И чтобы, когда, предположим, Центральный банк видит, что инфляция начинает разрастаться, у него есть свои инструменты влиять на инфляцию с помощью, таких вмешательств в рынок, но это не потому, что он приказывает понизить цены или повысить цены, да, он не так действует. Он просто, предположим, повышает или понижает ключевую ставку, делая рубль более дорогим или более дешевым. То есть, когда Центральный банк пытается как-то лучше учитывать инфляцию, он не имеет в виду влиять на цены в прямом смысле, что он ее посчитал как-то, да, удачно, и вот у нас взлетели цены на масло. Нет, вот такой зависимости нет.
Тот факт, что система, которую тестирует ЦБ, будет полезна мегарегулятору, у меня лично никаких сомнений не вызывает. Причем не только с точки зрения получения оперативных данных по инфляции. возможность в режиме реального времени получать информацию о том, как ритейлеры и потребители реагируют на те или иные события, никак напрямую не связанные ни с денежно-кредитной политикой, ни с бюджетной или экономической политикой, которую проводит правительство, дорогого стоит. По точности макроэкономических прогнозов Банк России и так серьезно превосходит политически мотивированные прорицания Минэкономразвития. А с начала полноценного использования этой и других систем, о которых говорил в интервью Bloomberg Александр Морозов, посмотрите, если интересно, качество прогнозирования ЦБ вырастет многократно.
Центральный банк – это такой, так сказать, абсолютный макроэкономический агрегатор. То есть он смотрит на инфляцию как бы условно всех цен сразу. Он не может повлиять конкретно там на какие-то цены. Да? Он оперирует такими понятиями, как совокупная денежная масса, то есть всеми деньгами в экономике, и использует инструменты, которые позволяют так или иначе влиять на этот объем денежной массы, там, ставки свои меняет и так далее. То есть, конечно, понятно, центральный банк и цены у нас создание обывателя, они связаны, и это нормально, это правильно, да, но вот то, что сейчас происходит, это просто статистический способ, может быть, более качественно делать какие-то прогнозы и оценивать динамику денежной массы, но не влиять на цены непосредственно. Я понимаю, что сейчас весь мир примерно движется в одном направлении. То есть все худо-бедно пытаются развивать технические какие-то свои скиллы и технические возможности для того, чтобы обрабатывать все больше и больше данных. То есть я понимаю, что, наверное, сейчас, может быть, ОЦБ только на каком-то начальном этапе формирования вот этих возможностей. Может быть, сейчас еще они и не смогут полностью качественно все это переваривать. Но по мере развития электронных систем и вообще такого технического прогресса, я думаю, смогут. Но это не только у нас, это везде происходит, оценки все вот в режиме реального времени, чтобы не на бумажке, как раньше считали, там, с большим опозданием, Росстат до сих пор выдает данные через слагом 3 месяца и так далее. Да. На самом деле технические возможности давно шагнули вперед, и есть возможность делать быстрее. Вот. Насколько ЦБ, конкретно наш ЦБ в состоянии, насколько его именно, его условно компьютерная обеспеченность позволяет это все сделать, это я не возьмусь сказать, потому что я просто не знаю. Но я думаю, что вообще объективно надо сказать, что ЦБ среди наших таких экономических крупных госорганов, если можно так сказать, да, по сравнению с всеми остальными, он достаточно прогрессивный, объективно. Ему удалось за время управление Набиуллиной, сделать из себя достаточно такую серьезную экономическую, макроэкономическую площадку.
Смущает меня только одна вещь. Сначала доскональную информацию обо всех моих покупках с использованием банковской карты получил банк, потом налоговые органы, теперь еще и ЦБ. Ведомств в России много, и придумать острую необходимость в получении аналогичных данных могут и другие. Они, в свою очередь, создадут свои умные алгоритмы обработки больших массивов данных и начнут отслеживать не динамику цен, а что-нибудь еще. Или приторговывать бесценной информацией о потребительских предпочтениях той или иной группы граждан и изменении этих предпочтений в результате тех или иных событий. Впрочем, россиян это, на первый взгляд, волнует не сильно. По темпам, с которыми население переходит на безналичные платежи, с Россией мало кто сравнится. Полтора года назад мы в нашей программе рассказывали о том, что платежи при помощи банковских карт превысили по объему оплату наличными. А на прошлой неделе компания Boston Consulting Group опубликовала исследование, согласно которому с начала этого года почти половина россиян из тех, что раньше пользовались наличными, перешли на банковские карты. Так что теперь 3/4 покупки полностью прозрачны для банков, картами которыми пользовались для их совершения, для налоговых органов и для Центробанка. Есть, впрочем, и другая тенденция. Еще весной на фоне введения режима нерабочих дней россияне активно опустошали свои банковские счета, особенно валютные, снимая наличные. В сентябре история повторилась. Только в Сбере за месяц клиенты закрыли валютные депозиты на 441 миллион долларов. Проще говоря, люди оставляют в банке на карточных счетах ровно столько денег, сколько нужно для повседневных трат. Остальное предпочитают хранить в наличной валюте. Эта стратегия выглядит вполне разумной. Экспорт нефти в России по-прежнему остается основным источником валюты, а спрос на углеводородное сырье в мире низкий, и восстанавливается он совсем не теми темпами, о которых мечталось еще весной. Эксперты ОПЕК пришли к выводу, что эпоха нефти для развитых стран осталась позади. Дальше потребление будет только снижаться. За ближайшие 5 лет в странах Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР, который еще называют клубом развитых стран, потребление нефти сократится на 1 100 000 баррелей в сутки. К 2045 году вообще на 13 миллионов баррелей в сутки. Для сравнения, в этом году, по оценке ОПЕК, потребление нефти во всем мире упадет всего на 9 миллионов баррелей. Политика, направленная на борьбу с глобальным потеплением, ужесточается. Электроэнергетика переходит на возобновляемые источники, транспорт на электродвигатели. В Европе по сравнению с прошлым годом продается на 40% меньше автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем, в США на треть, в Японии на 20%. При этом продажи электрокаров там растут, так же, как и их доля в автопарке. Тенденция общемировая. Даже в России, которая по темпам развития возобновляемой энергетики отстает от развитых стран, не говоря уже про Китай, реализуются все новые проекты. Про то, что западные нефтяные компании активно инвестируют в крупную ветрогенерацию на шельфе, предпочитая строить на платформах гигантские ветряки вместо буровых установок, мы рассказывали весной. Но и российский «Лукойл» приступил к строительству уже второй очереди солнечной электростанции на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Аналогичные проекты группы «Лукойл» есть в Румынии и Болгарии. Для крупной нефтяной компании проекты в области возобновляемой энергетики – это не только возможность зарабатывать деньги в условиях падения спроса на нефть, но и способ продемонстрировать свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. По оценке «Лукойла», его проекты в области возобновляемой энергетики позволяют предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тысяч тонн углекислого газа в год. А вот с переходом на электромобили в России дела обстоят куда хуже, чем с возобновляемой энергетикой. В этом году в Тольятти планировалось начать производство бюджетного российского электрокара «Зетта». Его стоимость в базовой комплектации должна была составить 550 тысяч рублей. И в этой версии машина была рассчитана на 180 километров пробега без подзарядки, что лучше китайских аналогов в данной ценовой категории. Разработчики обещали, что благодаря асинхронному приводу автомобиль будет экономить от 10 до 40% энергии по сравнению с конкурентами. И это настоящий прорыв. Проблема в том, что собственных средств для запуска производства компании не хватило. Ее основатель Денис Щуровский обратился за помощью в Минпромторг. И вот в сентябре экспертное жюри Фонда развития промышленности этого ведомства отказало компании Щуровского в кредите на 100 миллионов рублей. В Минпромторге решили, что этих денег для запуска производства будет недостаточно. Мотив, мягко говоря, странный. Видимо, надо было просить пару миллиардов, заложив половину на откаты, тогда деньги бы выдали. А с такой мелочью, как 100 миллионов, к российским чиновникам соваться бессмысленно. Хотя нет никаких гарантий, что даже с деньгами от Минпромторга амбициозный проект «Зетта» в конечном итоге не повторил бы судьбу еще более амбициозного «Е-мобиля». Пока же российские борцы с глобальным потеплением приговорены либо к дорогим «Теслам», либо к бюджетным китайским электрокарам. А поскольку Россия существует не в безвоздушном пространстве, то энергетический переход и отказ от сжигания углеводородов произойдет рано или поздно и тут. Только делить российский рынок электромобилей будут производители других стран. Вообще, тема энергетического перехода и падения спроса на нефть не нова. Правительство уже лет 15 слезает с нефтяной иглы, пишет амбициозные планы и разрабатывает хитроумные стратегии. Ситуация этого года вполне можно было бы считать своеобразным стресс-тестом для той политики, которая в теории должна была ликвидировать как минимум зависимость российского бюджета от количества нефтедолларов, получаемых страной. От себя могу только добавить, что так называемый ненефтяной бюджет, который в последние годы рисовал Минфин, оказался полной ерундой. И доказывает это тот простой факт, что правительство вынуждено пойти на резкое наращивание госдолга и очередное повышение налогов и сборов со следующего года. Иначе свести концы с концами Минфина просто не получается. Отказ развитых стран от сжигания углеводородов начался не вчера и завершится явно не завтра. У нас еще будет много времени поговорить о том, как этот процесс влияет на кошельки российских граждан. Пока же поговорим на более насущную тему – про жилье. Ноября в России истекает срок действия еще одной стимулирующей меры. Программы льготной ипотеки, в рамках которой правительство субсидировало процентную ставку таким образом, чтобы заемщик платил не больше 6,5% в год, стартовала в мае и была рассчитана на полгода. По предварительной оценке компании Дом РФ, которая является оператором программы, за три квартала этого года выдано более 1 000 000 ипотечных кредитов на сумму 2,7 триллиона рублей. Из них только в сентябре одобрили 185 тысяч кредитов, а объем выдачи составил почти 0,5 триллиона рублей. При этом генеральный директор Дома РФ Виталий Муткой отмечает, что на льготную ипотеку пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре. Продление программы под вопросом. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство поддерживает продление, но окончательное решение примут только после 1 ноября, когда подведут итоги программы. Впрочем, за все правительство Хуснуллин говорить явно поторопился. Еще в конце июля замминистра финансов Алексей Моисеев высказывал опасения, что эта программа может стать пирамидой для бюджета и создать для него риски в будущем. Субсидировать ставку придется в течение всего того времени, пока заемщик выплачивает кредит. Еще один аргумент Моисеева против расширения программы за рамки антикризисной меры – рост долгосрочной нагрузки на неподготовленных заемщиков. Вот что он сказал дословно.
Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать.
Быстрый рост нагрузки на бюджет отмечают и в Центробанке. В начале октября ЦБ опубликовал аналитическую записку «Жилищное строительство», в которой отмечается, что расходы федерального бюджета на субсидирование ставки по итогам 2020 года приблизятся к 40 миллиардам рублей. А в 2021-2022 годах этот показатель может вырасти еще вдвое. Это по сравнению с теми 2 миллиардами, которые шли на субсидии по ипотеке в 2019 году. Одним словом, тем, кто думает об ипотеке, лучше поторопиться и не дожидаться далеко не очевидного продления программы. А вот в том, насколько выгодно брать ипотечный кредит по льготной ставке, разбиралась Анастасия Тищенко.
Однокомнатная квартира за 12 миллионов рублей. Вы скажете, это очень дорого? На самом деле, это средняя итоговая стоимость однушки в Москве, если брать ее в ипотеку.
Там, когда ты сначала берешь ипотеку, тебе выдают огромный такой документ с кучей вкладок, листов. Ты можешь как бы сам дальше пересчитать, сколько ты должен платить, можешь посмотреть весь график платежей и все такое. И я со страхом смотрела вот на эту итоговую сумму, сколько это на самом деле стоит. Получается чуть больше, чем в 2 раза переплата.
Рассказывает Анастасия Кривошеева. Вместе с мамой она взяла ипотеку на 25 лет, чтобы ежемесячный платеж был посильным.
Если не ошибаюсь, у меня процентная ставка 10%. И если ты не молодая семья, если ты не работаешь в госучреждении, то у тебя может быть еще выше ставка, там 11-12%, особенно в Сбербанке, например.
В мае 2020 года Владимир Путин поручил правительству сделать ипотеку доступнее. Банки запустили программу субсидированных ставок. До ноября 2020 года можно купить квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Но если у вас нет первоначального взноса, хотя бы 30%, а лучше 40%, снимать квартиру будет выгоднее, чем брать ипотеку. По крайней мере, в Москве, отмечает риэлтор Юлия Гасиловская.
Сравнивать с ежемесячным платежом за найм, к сожалению, пока мы не можем в пользу ипотеки, так как найм все-таки будет гораздо дешевле. Однокомнатные квартиры, допустим, в Химках, ежемесячный платеж при стоимости самой квартиры в 6 миллионов будет составлять порядка 40-45 тысяч рублей. Сдать однокомнатную квартиру в наем можно не более чем 25-30 тысяч.
Выгодно покупать квартиру по льготной ставке в регионах. Так, по оценкам ЦИАНа, в Сочи, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону можно взять ипотеку, сдать квартиру и зарабатывать на разнице между ежемесячным платежом банку и стоимостью аренды примерно 6 тысяч рублей в месяц. Правда, в Сочи, например, для этого потребуется первоначальный взнос 40%. Он может быть поменьше в Воронеже, Липецке, Самаре, Махачкале, Саратове и Волгограде. Там, по подсчетам ЦИАНа, по этой же схеме можно зарабатывать от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно. Но есть одно важное условие, о котором всегда необходимо помнить.
Любые действия с квартиры, так как она находится в залоге у банка, возможны только с согласия банка.
Обогатиться с помощью такой схемы не получится, но обеспечить себя в старости жильем в небольшом городе можно. Главное – иметь первоначальный взнос, чем больше, тем лучше, и стабильный доход. В ином случае вам, скорее всего, выгоднее снимать жилье и откладывать деньги на покупку квартиры в будущем. Особенно, если вы хотите купить недвижимость в Москве или в Санкт-Петербурге.
Считать, сколько вы переплатите платите за квартиру, имеет смысл только в том случае, если у вас достаточно денег на то, чтобы купить эту квартиру без помощи кредита. В противном случае такие подсчеты никакого смысла не имеют, особенно если брать ипотеку в рублях. Единственное, что имеет смысл оценивать, это насколько вам по силам ежемесячные выплаты. Плюс ипотеки в том, что квартиру вы получаете сразу и можете в ней жить или сдавать ее все те годы, пока вы выплачиваете кредит. И если этот срок составляет 15-20 лет, то переплата, которую возьмет себе банк, может оказаться сущей мелочью по сравнению с теми деньгами, которые можно будет выручить тогда за эту квартиру. Я говорю это на собственном опыте. Свой ипотечный кредит я брал в долларах почти под 13% годовых в 2003 году и полностью погасил его в 2013. И это была одна из самых удачных сделок в моей жизни. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант. До встречи, надеюсь, через неделю.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
Сибирь Реалии – это ежедневный честный.
Померанцев переулок – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.